Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! Дорогие наши слушатели! В эфире очередной выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Святая Церковь совершила преполовение Пятидесятницы, а прошлая седмица называлась «Неделей расслабленным». В начале программы вы услышите запись «Слова в неделю о расслабленном» выпускника московских духовных школ, одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма Святой Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Мы продолжаем тему фронтовиков, старцев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Составителем книги о лаврских старцах-фронтовиках является иеромонах Пафнутий Фокин. Сегодня он представит вашему вниманию биографии архиепископа Михея Хархарова и архимандрита Тихона Агрикова. Вторая часть лекции беседы наместника Троицы Сергиевой Лавры, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла Зинковского на тему «Современные проблемы духовной жизни» продолжит нашу программу и завершит ее литературная страничка Еликонида Зинкова «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка», читает Екатерина Краснобаева.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Хочу напомнить вам слова Ветхого Завета, которые выражают ужасающее Божие прещение к миру, в которых сказано четко, ясно: «Не имать дух мой пребывать в человецах сих, за не суть плоти». Вот состояние, в котором было человечество до Христова пришествия. Напомню теперь и еще слова уже самого Христа, который в канун своих страданий направлялся в Иерусалим и предупреждает своих учеников. Ближайших своих учеников предупреждает и говорит, что он идет в Иерусалим, где ему должно много пострадать, быть распятым и в третий день воскреснуть. Естественные реакции учеников, они умолять его стали, что да не будет этого с тобой. Опуская все подробности, скажу, напомню слова Христа, который сказал: «Если я не пойду этим путем, то утешитель не приедет к вам. А вот если я пойду этим путем, то пошлю его к вам». Вот, братья и сестры о Христе, сейчас мы переживаем пасхальные дни, и не только, а уже пережили преполовение Пятидесятницы. То есть не только Христово воскресение, но в котором исполнятся слова Христа, которые выразил Он, что если я пойду этим путем, то пошлю его к вам. Вот сегодняшнее евангельское чтение дает нам некое освещение как раз вот этого явления, Божьего явления. Оно говорит нам правда иносказательным путем, тысячным языком, говорит нам о том же, о схождении Божьего Духа. Но только напомню вам, что Христос подошел к колодцу Иаковлю, где женщина, самарянка, почерпала воду. И, обращаясь к ней, Христос попросил ее: «Женщина, дай мне попить». Это страшно удивило самарянку. Она озадачена была, потому что заведомо знала, что никак непозволительно иудеям обращаться к самарянам с чем-либо, любой нуждой. Она и не преминула это выразить это Спасителю Христу. Говорит: «Как ты, сущий иудей, просишь у меня пить у женщины-самарянки, сущие, где общаются жидове с самарянами?» И здесь, на это, Христос прямо говорит, что женщина, если бы ты имела Божий дар и имела другие очи, ты увидела бы, кто перед тобой, и сама бы просила у него, и он дал бы тебе воды, уже живой. Пьющий эту воду рождется опять, а пьющий мою воду не жаждется вовеки. И вода, которую дам ему, будет ему источником, приводящим его в вечную жизнь. Вот это очень озадачило, но она никак не поняла смысла, который вносил и выражал Христос. Она все равно была прикована к воде. Для жарких стран вода – это просто действительно жизнь. И там к ней бережно умеют относиться и относятся бережно. Но за ней приходилось идти на большое расстояние, чтобы его принести, эту воду, и с тем, чтобы хоть как-то утолить жажду. Памятуя об этом, и обращается к нему женщина: «Господи, дай мне этой воды, чтобы я не приходила уже сюда». И Христос только и сказал ей: «Хорошо, пойди и пригласи мужа своего». И она, то ли из кокетства, то ли еще из каких соображений, вдруг сказала Христу, что она не имеет мужа. И на это ей Христос говорит: «Правду ты сказала, женщина. Действительно, нет у тебя мужа. 5 мужей ты имела, и того, которого сейчас имеешь, не муж тебе. Ты изрекла истину». Я обращаю ваше внимание, братья и сестры во Христе, если женщина имела 5 мужей уже, и того и 6 имеет, наверное, не очень высокой морали, не очень высокого достоинства. Но вы посмотрите, она тут же обращается к Христу и говорит: «Господи, вижу, что ты пророк». И сразу, какие бы там нужды не были у нее, она о всем забыла, прямо к основному, чем жила ее душа. Она говорит: «Наши отцы, имея в виду самарян, утверждают, что поклоняться нужно вот на этой горе Горизим. А вы говорите, что поклоняться можно Богу только в Иерусалиме». Что ее интересовало? Забыла обо всем. Ей нужно выяснить. Она увидела пророка, и ей нужно об этом было знать. Христос, выразив ей ее жизнь, поставил ее перед таким фактом, что она затрепетала, что она ревность такой проявила к тому интересу, где же поклоняться. И говорит, что ведомо, что придет Христос и нам разрешит все недоумения и сомнения. Христос прямо ей говорит: «Это я, говорящий с тобою». Все бросила женщина и убежала ко всем жителям города, сумела их обижать. Но посмотрите, по-разному можно сказать, что все. Она действительно сказала: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все». Но как это сказала, что весь город поднялся и пошел? Посмотрите. Потом упросил его, чтобы он прибыл с ними, побыл у них. Учение выражал им. Христос пробыл там целых два дня. Вот этот момент очень-очень касается нас. Мы уже живем в иной эпохе, когда не только изрек Христос, но когда Он действительно даровал Духа Божьего апостолам прежде всего, даже в первый вечер своего воскресения, а сошел Божий Дух уже на вселенную, на верующих в день Пятидесятницы. Сегодня как раз Церковь и готовит нас, уже живущих сейчас пасхальными днями, живущими воскресением Христа, касающимися Его, мы уже сейчас ожидаем, обращены к моменту сошествия Духа Святаго. Я всегда в таких случаях говорю, что можно отнестись к этому как к событию, которое, как календарное событие, непременно под числом определенным подойдет к нам. Так и можно пережить, как вообще-то мы почти что всегда и переживаем. Но можно подойти так, что уже, по слову Христа, что реки живой воды потекут у верующего, на кого сойдет Божий Дух. Вот это может быть, это дарование Христа, который Он низводит на мир. Мы так же, как к некоему чудачеству, относимся к этому. И выслушиваем, и остаемся при своих интересах. И все то, что мы делаем, на это и устремлены, и у нас не остается ни единого мгновения для того, чтобы стать перед лицом Христа, с тем, чтобы воистину Ему помолиться, с тем, чтобы действительно раскрыть в себе те дарования, которые уже заложены в притворении, а еще и те дарования, которые могут раскрыться так, что действительно будет исполнено, может совершиться с каждым то, что изрекли подвижники благочестия. Они опытно говорили, что сожги только мир в сердце своем. Только и всего, сожги мир в сердце своем, и тысячи около тебя спасутся. Но эти тысячи-то как раз только потому и спасутся, если эти реки живой воды Божьего Духа, которые мы ощутимо воспримем, о котором будут совершаться молитвословия, это если мы воспримем, то действительно не только будем присланы Богу, но еще и мир станет иным. Аминь.
Вы слушали слово в неделю расслабленным почетного настоятеля храма святой Зосимы и Саватии Соловецкой в Гальяново протоиерея Владимира Тимакова. Дорогие братья и сестры, в День Победы мы открыли новую рубрику «Старцы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Фронтовики Великой Отечественной войны». Книгу с биографиями бывших военнослужащих, старцев Троицы Сергиевой Лавры, выпустил в свет насельник Троицы Сергиевой Лавры, настоятель храма в Звездном городке, Центре подготовки космонавтов России, иеромонах Пафнутий Фокин. Сегодня он представит вам две новых биографии.
Следующим уларским фронтовиком, о котором бы хотелось сегодня поговорить отдельно, является ярославский ростовский епископ Михей Хархаров. Во время Великой Отечественной войны он был рядовым батальона связи, был награжден медалями за оборону Ленинграда и за взятие Берлина. Вообще владыка Михей является, насколько мне известно, одним из двух ларских фронтовиков, который участвовал во взятии Берлина. Вторым таким ларским фронтовиком является архимандрит Алипий Воронов, который также начинал монашескую жизнь в стенах Троицы Сергиевой Лавры и потом долгие годы был наместником Псково-Печерского монастыря. Хотя и другие ларские фронтовики также были причастны ко взятию Берлина. Отец Кирилл, архимандрит Кирилл Павлов, застал окончание войны на территории Австрии, а будущий архимандрит Михаил Балаев был в Берлине, но их часть передислоцировали в Берлин уже после его взятия. Так вот, возвращаясь к судьбе будущего архиепископа Михея, нужно отметить, что у него было очень необычное детство. Во-первых, он родился в трудные годы, он родился в Петрограде в 1921 году в аристократической семье. Его дед был серебряных дел мастером, отец образованнейшим человеком, учился в Лондоне, в Берлине, был художником, архитектором, юристом, владел большой ювелирной мастерской. И детство Александра Хархарова, будущего владыки Михея, несмотря на такое происхождение, прошло в очень трудных условиях. После смерти отца, потерявшего состояние в 17 году, ему пришлось провести 2 года в детской трудовой колонии. Потом его вернули в семью, где он смог вырасти религиозным юношей. Часто посещал храмы и, более того, вошел в круг Александра Невского братства, где познакомился с будущим митрополитом Гурием Егоровым, будущим первым наместником Троицы Сергиевой Лавры после ее открытия в 1946 году, и владыка Гурий стал духовным наставником будущего владыки Михея, тогда молодого человека Александра Хархарова. Они настолько сблизились, что когда в 1937 году отцу Гурию пришлось отбывать ссылку в Ташкенте, тогда 16-летний юноша Александр Хархаров, бросив школу, отправился вместе с ним. Отец Гурий тогда все-таки повелел ему окончить школу, и Александр поступил в Ташкентский медицинский институт. Проучился там он, правда, совсем немного, около года. В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. На войну он уходил, зная, что если останется живым, то обязательно станет священнослужителем, священником. После 2-месячной подготовки в училище связи Александр Хархаров был зачислен рядовым в 963-й отдельный батальон связи 118-го стрелкового корпуса. В сентябре 1941 года этот корпус отправили под Ленинград на защиту его родного города. Корпус держал оборону на Пулковском рубеже, и с этим батальоном Александр Хархаров дошел до Берлина. В солдатском вещмешке у него всегда находилось Евангелие, молитвослов. Однажды на учениях, чтобы проползти дистанцию по-пластунски, он отложил свой вещмешок. И в это время нагрянула проверка, и его книги были обнаружены. Александра Хархарова вызвали, допросили, но отнеслись к нему снисходительно, даже книги вернули. И взыскания тогда он не получил. Вспоминается, как владыка Михей, тогда, будучи молодым человеком, запомнил своего командира. Во фронтовых воспоминаниях владыке хранится рассказ о командире батальона, который, отправляясь на боевую операцию, всегда со вздохом громко говорил: «Ну, с Богом!» С Богом будущий владыка Михей в суровые и страшные военные будни совершал свое каждое дело. Довольно часто к нему обращались однополчане за советом или чтобы просто излить душу. Уже тогда он был наделен даром смиренномудрия, утешения и рассуждения. «Я благодарен Богу, что остался жив в этой страшной войне», — говорил впоследствии владыка, вспоминая эти военные годы. Следующим ларским фронтовиком, о котором нельзя не упомянуть в эти святые дни, является архимандрит Тихон Агриков, с химия отец Пантелеймон, сокурсник по московским духовным школам, собеседник архимандрита Кирилла Павлова. Отец Тихон воевал рядовым, был шофером в танковых частях 1-го Украинского фронта, и перед отправкой на фронт его мама, Матрона Яковлевна, дала сыну маленькую иконочку Божьей Матери Казанская, с которой он не расставался всю войну, и отец Тихон рассказывал, что молитвами его мамы, Матерь Божия, его всегда хранила. Этот случай мне лично вспомнился, когда я оказался в Сирийской Арабской Республике несколько лет назад, в расположении воинских частей российской армии. Мне пришлось тогда бывать в боевых машинах, боевых вертолетах, самолетах. И вот в кабине каждой машины я увидел прикрепленную к панели бумажную иконочку Пресвятой Богородицы. Прямо как такая, как была тогда у отца Тихона 80 лет назад. Я тогда даже у военнослужащих спросил, поинтересовался, ну, просто полюбопытствовал, вот, что у вас такие в каждой кабине святыни. Да, да, они ответили, что все наши машины освящены, мы молимся, призываем помощь Божию, и Господь молитвами Пресвятой Богородицы помогает осуществлять боевые задачи, так же, как помогал 80 лет назад отцу Тихону выполнять его боевые задачи. Так вот, отец Тихон рассказывал, что однажды он вез на автомашине, на грузовике снаряды на передовую, а он был водителем большого грузовика американского производства, по-моему, марки «Студебекер». Он потом делился такими воспоминаниями о том, что насколько эта машина тогда была, ну, такой серьезной, надежной, восхищался так вот и любил эту машину. Так вот, я сейчас я хотел рассказать о другом. Он вез снаряды на передовую и, подъезжая к польскому городу Ченстохово, стал подниматься на своем грузовике по горной дороге. И когда достиг уже середины подъема, вдруг увидел, что шедшая впереди огромная грузовая машина, на которой был целый госпиталь, раненые, врачи, скатывается обратно под гору и на полном ходу приближается к нему. Дорога была очень узкая, налево и направо пропасти. Солдат не успел опомниться, как автомобиль налетел на его грузовик. Перевернул, превратил бесформенную кучу железа, но от удара потерял скорость и остановился на краю пропасти. Будущего отца Тихона, водителя, ехавшего снизу наверх грузовика, нашли невредимым. Только лицо было поцарапано разбитым стеклом, и все тогда поражались, как он мог остаться живым и невредимым, да еще стал как бы нечаянным спасителем стольких людей. А дело было в том, что в кармане своей гимнастерки он хранил маленькую бумажную иконочку Казанской Пресвятой Богородицы «Материнское благословение». В другой раз, туманным утром, он ехал уже на легковой машине с командиром, с выключенными фарами, чтобы быть незамеченными. Машина неслась на полном ходу, и вдруг он скорее почувствовал, чем услышал, какой-то голос стал ему как бы говорить: «Сбавь ход, потише, сбавь ход». Едет потихонечку, голос второй раз говорит: «Потише, дай самый тихий ход». Он дальше едет, голос третий раз ему говорит: «Остановись». Водитель невольно сбрасывает газ, затормаживает, и замер от страха. В темноте перед самыми колесами зияла мрачная бездна, в которой закружилась голова. Огромный мост впереди был взорван, а внизу проступали слабые очертания разбившихся автомашин. Туда была его дорога, но в кармане гимнастерки лежала маленькая иконочка Пресвятой Богородицы, благословение его мамы. В мае 1946 года Василий демобилизовался, стал работать вдали от своей родной семьи на рыбзаводе города Астрахани, но проработал там недолго, и в том же году по благословению астраханского архиерея, кажется, Филиппа, уехал поступать в Московскую духовную семинарию.
У нашего микрофона был иеромонах Пафнутий Фокин, настоятель храма в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Отец Пафнутий продолжит рассказывать о биографиях лаврских старцев-фронтовиков в следующей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, в прошлой передаче мы начали знакомить вас с лекцией и беседой наместника Троицы Сергиевой Лавры, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла Зинковского «Современные проблемы духовной жизни». Послушайте продолжение этой лекции и беседы.
Как говорил тот же отец Иоанн Крестьянкин, процитирую его, у него была такая мысль, что действительно мало сейчас такого сердечного обращения к Богу. Сейчас вот эту цитату найду. Он говорил, что много рационального умствования, и противопоставлял этому рассудочному холодному умствованию живую сердечную веру. Вдруг окажется, рассуждал, что при внешнем подобии православной жизни внутренняя в нас, в лучшем случае, наша самость, а то и просто откровенно что-то вражье. Для большинства тех, кто находится в ограде церкви, холодным расчетливым умом исповедуя Бога, не приникли к Нему любовью сердца своего, оставляя сердце в плену страстей и прихотей своих, отдавая Ему не Его, Его сердце, то есть свое, не небу, но земле всецело. Такая вот самоуверенность, он тоже он подчеркивает, человек не так давно воцерковленный уже знает, что такое благодать, как она выглядит, он сам становится судьей и учителем. И, конечно же, на всего этого, это, конечно, еще пространство, в интернет-пространстве, это и игромания, и увлеченность различными играми, в том числе с убийствами, с кровью. Один из молодежи мне пишет, я вот играю в игры, где проливается кровь. Слава Богу, что его борет еще сомнение, он говорит. Насколько же, спрашивает, насколько это грешно или не грешно? Ну, можно смело сказать, что все-таки это грешно, потому что он полностью погружается в этот процесс. И, в общем-то, эти реалистичные игры с убийствами, они приводят человека в некую привычку, что через некоторое время сама смерть человека в реальности может для него стать не катастрофой, не какой-то серьезной проблемой. Все эти проблемы, они с друг другом связаны, друг друга дополняют. Большая проблематика связана с потерей авторитетов. Также один из вопросов был цифровизация в школе. И действительно, сейчас подготавливаются специальные программы, в которых ученик, его будет все время сопровождать искусственный интеллект. И вопрос, как сделать так, чтобы подростки все-таки уважали своих родителей, потому что искусственный интеллект имеет огромную базу, и ребенок это понимает, и в определенных вещах он будет быстрее и точнее давать ответы на какие-то вопросы, и, соответственно, он скажет, что «А зачем мне спрашивать маму и папу? У меня есть искусственный интеллект». Он отвечает, он обобщает по огромным объемам информации. И, собственно говоря, родители здесь вряд ли смогут когда-то посоревноваться. Ну и не только эта тема родителей, но вообще наставников, учителей. Хотя, конечно, мы понимаем, что такое понятие, как ум и мудрость жизненная, это вещи разные. Но для молодого юноши или девушки, вряд ли это понятно. Да? Они это с трудом понимают. Ну и, собственно говоря, возникают такие проблемы, они уже сейчас возникают, когда люди помогали друг другу в семье или на работе. А в данной ситуации человек начинает обращаться к искусственному интеллекту, муж становится не нужен для жены в качестве консультанта какого-то, с чем-то посоветоваться. Работник, сосед твой или друг тоже оказывается не столь уж нужным и полезным. Хотя в этом есть свой плюс тоже. Получается, что вскрывается, насколько же человеческие отношения, они все-таки основаны на какой-то полезности другого человека или все-таки на любви к нему, независимо от того, насколько он нам полезен. Но тут, безусловно, есть и большой минус, потому что мало кто может похвалиться серьезной добродетелью, преуспением в добродетели любви, а вот эти социальные связи, некая необходимость взаимопомощи, она всегда все-таки людей скрепляла в какой-то степени. Ну, не всегда, конечно, но во многих ситуациях. Сейчас это становится под вопрос, а будет ли так дальше. Ну, и, конечно же, еще можно отметить проблему доверия Богу, потому что человек, когда он имеет большое самомнение, он, в общем-то, ставит много вопросов. И очень часто он не готов услышать ответы. Он не готов услышать ответы, и, собственно говоря, если даже услышит эти ответы, он не готов их принять. И вот некое состояние бунта, оно, в общем-то, связано же именно с этим. Неготовностью принять какие-то события, обстоятельства, поведение людей. И отсюда возникает множество вопросов, но у человека недоволен теми или иными обстоятельствами. Многие спрашивают, почему умирают дети, кто-то спрашивает, почему происходят войны, кто-то говорит, почему у нас в семье нет детей, вот у кого-то у наркоманов, у алкоголиков рождаются, а у нас нет. Почему так? Ну как это можно логически объяснить? Это уже. Но если человек в возмущенном состоянии духа, и даже когда он не в возмущенном состоянии духа, это очень трудно объяснить. А если он в возмущенном состоянии духа, это просто невозможно объяснить. У него в вопросе содержится бунт и категорическое несогласие с этим положением дел. Так что если бы даже ангел ему явился и сказал вот так, 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 то он бы сказал, да это неправильно. Разберитесь там в небесной канцелярии, у вас там все напутано. Что-то вы там напутали и перепутали. Даже это как не шутка. Люди серьезно об этом рассуждают и говорят, что почему так. Именно с возмущением, с таким состоянием, можно сказать, воинственного неприятия тех или иных обстоятельств, событий. Вот. Ну, наверное, можно еще это умножать. Разговор о тех проблемах современного человека. Ну, конечно же, все это можно обобщить еще одним словом – эгоизм, самолюбие. Здесь тоже мы много найдем рассуждений и подвижников благочестия, и тех же старцев Порфирия, Паисия. Хорошо об этом говорит владыка Афанасий Лимассольский, митрополит. Многие, наверное, знакомы с его словами и проповедями, и беседами. Если кто-то не знаком, советую посмотреть. Сейчас вышли и его книги, как минимум, знаю точно две, может быть и больше. Они доступны и в интернете, и в лавках. Соответственно, об этом многие сигнализируют, подвижники нашего времени. Собственно говоря, вот здесь вот недавно, на днях буквально выступал и наш друг, отец Федор Лукьянов, который возглавляет Патриаршую комиссию по семье. И он студентам говорил о том, что, вы знаете, вот и в семейной жизни, не только в монашестве, Есть такой опыт, когда ты прикоснешься к тому, что через самопожертвование, через некое или физическое, либо душевное, либо и то, и другое утруждение, и даже некоторая степень страдания, но если ты служишь ближнему ради любви, ради Христа, то ты получаешь такую радость, которую невозможно получить никогда, если ты делаешь что-либо для себя или просто чисто механически живешь. Вот есть такие вещи, которым обязательно говорит, вам нужно прикоснуться. Но это можно распространить не только на студентов духовной семинарии и академии, это можно распространить назидание такое практическое, христианское, на всех, кто ищет радости и счастья в этой жизни. Действительно, Христос Спаситель сказал, «Узкими вратами подобает входить Царствие Небесное». А широкий путь ведет в погибель. Вот этот широкий путь самолюбия, саможаления, а недавно я наткнулся на хорошую статью, где рассказывается с врачебной, даже медицинской точки зрения, насколько вредно саможаление, даже чисто физиологически. Там прямо перечисляются те проблемы, которые возникают у человека, и не только депрессия, а даже вот многие такие физиологические проблемы, которые установлены учеными на доказательной базе, как у человека повреждается здоровье, даже физиологически, именно на почве саможаления. Но это очень понятно, потому что вот когда себя жалеешь, острая нужда появляется, чтобы тебя кто-то тоже пожалел и сказал, ну ты вот все-таки ты какой молодец, как же тебе, ты вот как ты терпишь, да вот эти там-то все плохие, а ты-то, конечно, хороший. Но чаще всего таких людей не оказывается. И человек, жалея себя, начинает еще и возмущаться. Это как же всем непонятно, что я такой бедный, что меня надо поддержать, а все заняты своими делами. Но мир вообще катастрофически несправедливый, злой, гадкий. И я тут один страдалец посреди этого мира. Ну что же это такое? Ему становится на порядок или на несколько порядков хуже, потому что все так дальше и идет. Несмотря на его вопль, что как же... Стойте, остановитесь, перестаньте так жить, обратите внимание на страждущего. Никто не обращает. Ну, может, иногда на 3 минуты задержится кто-то, но этого тоже человеку недостаточно. И вот действительно практически можно видеть, что человек должен приобрести вот этот навык. Это, конечно, не есть какое-то самобичевание или самоуничтожение, это просто трезвое отношение к себе и память о заповеди Христа. Что действительно тот, кто отвержется себя, как сказал Спаситель, и вслед меня грядет, тот мой ученик. А настоящий ученик Христов, он испытывает радость от того, что он понимает смысл трудностей и тягот этой жизни. Ну и, наверное, все-таки мы перейдем к вопросам. Я надеюсь, будут вопросы, потому что говорить можно долго, проблем много. Хочу только подчеркнуть, что действительно... Крест Христов для нас ориентир, и он действительно не зря называется животворящим. Да? Он приносит нам живительную силу благодатную, которая оживотворяет и нас самих, и, если мы следуем за Христом, оживотворяет и мир вокруг нас. И люди вдруг начинают относиться по-другому. Может быть, человеку казалось, многое чего человеку кажется, вот болезнь эта мнительности современного человека, она свойственна людям гордым, самолюбивым. Вдруг эта мнительность рассыпается, и те страхи, и те какие-то ужасные фантасмагорические страшные картины вдруг оказываются исчезнувшими. Человек понимает, что можно жить и радоваться, и благодарить Бога за то, что у него в жизни есть. Ну вот, наверное, об этом... хотела сказать, и, наверное, давайте перейдем к вопросам, да?
Благодарю, владыка. Вот у нас вопрос уже есть, пожалуйста.
Уважаемый владыка, у меня вопрос немножко не по теме. Но раз за мной никого нету, то, может быть, я задам вам пару еще вопросов. Первый вопрос у меня такой. Я приехал из Казани. Не первый раз. Я каждый год приезжаю в Лавру раза 3-4. люблю это место. Когда мы увидим Лавру во всем ее благолепии, без ям, без заборов, без ям и так далее. Я понимаю, реставрация, все, но все-таки когда?
Вы знаете, я бы хотел быть способным на это ответить. Но когда мы спрашиваем наших строителей, подрядчиков, которые производят все работы, они говорят, мы не знаем, нам археологи не дают никаких сроков. Они что-нибудь найдут и говорят, вот мы пока тут все не перекопаем, а когда мы перекопаем, смотря сколько мы найдем. А сколько мы найдем, столько будем копать. Поэтому вам никаких сроков не даем. И вот получается, что в том углу Лавры нашли землянки, в которых люди прятались в начале 17 века. И у нас была целая конференция по тем артефактам, которые там были найдены. В другом углу, где житный двор, нашли 2 тонны пшеницы, гречи и других злаков, которые сейчас переданы в институт Вавилова в Петербурге, поскольку там, несмотря на древность, получился какой-то микроклимат, там что-то сохранилось, и это зерно сейчас будут использовать для восстановления тех сортов, которые, во-первых, устойчивы к нашей погоде, во-вторых, не генномодифицированы и так далее. Сейчас вот они что-то нашли рядом с библиотекой, там теперь копают. И мы в такой ситуации не знаем, а если они там еще целый город откопают, то мы тогда сколько будем ждать? С одной стороны, радостно, что они что-то находят, и это обогащает наши знания об истории Лавры, и даже, вот смотрите, может помочь нам решить вопрос здорового питания молитвами преподобного Сергия. А с другой стороны, как-то, да, немножко устаешь, особенно вот вы бываете временами, когда здесь постоянно ездят КАМАЗы, всякие трактора, ты думаешь, Господи, когда это закончится, да. Мы вместе молимся, чтобы нашли побыстрее и закончили тоже побыстрее, но качественно, да.
Спасибо. Второй вопрос у меня такой. Вот сейчас идет так называемая СВО, специальная военная операция на Украине. И когда наши ребята идут в атаку, они кричат «С нами Бог!». А когда идут украинские воины в атаку, они тоже кричат «С нами Бог!». Так Бог с кем?
Сложный вопрос. Конечно, мы думаем, что Бог с одной стороны со всеми людьми, даже если они делают неправое дело. Но, на мой взгляд, я, собственно говоря, не себя процитирую, а процитирую старца белгородского схиархимандрита Серафима Тяпочкина. Он в свое время говорил, что те, кто против единства русских, украинцев и белорусов, те хотя бы даже были внешне православными, но они на стороне дьявола. Вот, к сожалению, я не говорю за всех, находящихся на другой стороне, но большая часть тех, кто именно все это развязал, но, к сожалению, они на стороне лукавого. Да? То есть, вот если сравнить даже, есть такие ролики в интернете, что делают в Европе сейчас. Они, допустим, вызывают какого-нибудь немца, ну или многих немцев, итальянцев, французов, делают им ДНК-тест, и потом развернутую картину. Сколько у него немецких корней, сколько французских, сколько итальянских. Разрушает сознание людей понятие чистой расы, чистой нации. Чтобы люди понимали, что нет такого понятия чистый немец, нет такого понятия чистый француз. Вот почему-то в славянских странах геополитика направлена сильных мира всего в другую сторону. Допустим, этим летом я был в Черногории. Еще 20 лет назад был тоже в Черногории. Тогда все это только начиналось. Мы ехали с нашими друзьями, студентами, сербами, которые знают свою страну. И они очень удивлялись, когда мы из Боснии заехали в Черногорию, стали удивляться. Мы только год назад уехали отсюда в Академию в Петербурге, а здесь начинаются на плакатах какие-то новые слова, которые здесь никогда никто не говорил. И вообще черногорцы... Всегда было в Сербии, ну это как, москвичи, петербуржцы, казанцы, там, правильно, если называют, жители Казани, да? Но это географическое понятие, это не народность. Вот сейчас, 20 лет спустя, большая часть из них думает, что это отдельная народность. К сожалению, на Украине то же самое. Долго вколачивали в голову людей ненависть к России и жесткое понимание, что мы – это не вы, а вы – это не они. И вот это точно дьявольская работа. Я не берусь говорить за простых людей, которые пошли, потому что иначе их расстреляют. У них почти что нету выбора, да? Поэтому молимся, чтобы действительно с нами был Бог, и с ними, и с нами, со всеми, через прекращение всей вот этой гонки, накачивающей нашу братскую страну оружием и накачивающей их сознание таким, я бы сказал, даже фанатичным неприятием, ну, не только, кстати, русских. Всем рассказываю историю, которую мне рассказала одна наша прихожанка. Она еще 10 лет назад, приехав в Николаев к своей маме, за теплым домашним ужином, говорит, мы сидели, я, сестра, племянник, такой малыш, 6,5 лет, кто-то еще. Всегда дома говорили на русском, где-то в деревнях на украинском, вокруг. И вдруг бабушка стала как-то так разоткровенничалась, но она в своем кругу говорит, ну вот надо же, вот мы с дедом в советское время пенсии заработали, и как-то стала костерить тогдашнюю киевскую власть. И вдруг возник какой-то для всей семьи момент некого за гранью реальности что-то. Этот малыш вскакивает со своего места, кричит лозунги на украинском, потом оказалось, за спиной у родителей в детском садике его так прокачали. Несется на бабушку с кулаками, его ловят, он даже плачет от ярости. Так сильно он хочет побить свою родную бабушку. Она взяла не ту политическую повестку, это даже никакой не москаль. Родная бабушка, которых дети очень любят. Я ужасаюсь, как надо запропагандировать ребенка в 6,5 лет, чтобы он кинулся на родную бабушку. Но, к сожалению, это... Вот это было не единственный пример, да, то есть это накачивание какой-то страшной вот такой идеологии, которой она крайне нетерпима не только к другим нациям, даже, ну, добавьте 10 лет, он эту бабушку, что он с ней сделает, я не знаю. Ну вот, наверное, так я отвечу, но верю, что все-таки народы наши православные, и когда вот эта верхушка, которая подпитывается большими геополитиками, исчезнет, дай Бог, чтобы это побыстрее произошло, то наши народы будут в мире, и мы смело скажем, что с нами Бог.
Третий вопрос у меня такой. В Библии написано, нет выше любви, чем умереть за други своя. А вот когда призывают людей в армию или мобилизуют их на фронт, то они находят такую отговорку. Мне Бог не велит брать в руки оружие, и погибать я за свое ближнего не собираюсь. Вот как с этими людьми, и вообще, что это за люди такие? Что с ними делать? Они есть?
Да, сложно сказать. И это чаще все-таки то, что я знаю, некоторые баптисты пользуются такой аргументацией и искренне в это верят, да? Но мне сложно сказать, знаете, по поводу людей, которые вот внутренне не готовы сражаться за Родину, да? Вот я... Если бы представил себя военным, ну, наверное, рядом такого воина, в кавычках, иметь, ну, не хотелось бы, потому что он же предаст в любой момент, если его силой вытолкать на поле боя, а он этого просто внутренне не осознает, как свой долг, куда его можно послать? Ну, разве что кашу варить, и то не знаешь, в какой момент он сбежит, и особенно при современных технологиях, завербует его другая сторона, что-нибудь он сделает. Тут даже, может быть, лучше и таких и не трогать, потому что это люди, на которых невозможно положиться. Боевое братство – это такая вещь очень важная в бою. Лучше, рассуждают опытные воины, офицеры, лучше иметь меньше воинов, но сплоченных, чем какую-то команду, в которой там какая-то там одна треть или сколько-то людей, от которых не знаешь, что ожидать. Но в Библии есть этот пример, когда Иисус Навин подбирал тех воинов, которые надежные, убирая тех, кто был невоздержан, кто был немотивирован именно духовно для будущего сражения.
Продолжение лекции беседы «Современные проблемы духовной жизни», с которой в центре Киновии при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре выступил епископ Сергиево-Посадский Кирилл, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово».
Ериканита Федоровна Зенкова. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка. Книга посвящается тем, кто жил, живет и будет жить для ближних своих. Эти воспоминания я писала по благословению моего духовного отца. Постаралась описать все, что было близко и любо мне в юные годы. Меня всю жизнь тянуло к пустынникам. Жажда уединения жила в моей душе с младенческого возраста. С тех пор, как мама устроила для меня летнюю комнатку в чулане по соседству с курами. Описала все то, чего искала душа и что было ей созвучно. В одиночестве так хорошо молиться или даже просто молчать и радоваться жизни. Скучает душа моя, Господи, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне наслаждаться Духом Твоим Святым, и душа моя возлюбила Тебя. Святой Силуан Афонский. Первая борьба с собой. В детстве до 5 лет я очень боялась грозы. Бывало, как только еще издали услышу раскаты грома и увижу молнию, так и бегу скорее спать. Это очень не нравилось маме. Она по натуре была очень смелой и ничего не боялась. Меня стыдили, что я грозы боюсь. Маму мою в юности однажды ударила молнией. Она потеряла сознание. 3 месяца лежала больная, но и это не повлияло на нее. Она так и осталась бесстрашной. Начала я ломать себя. Как мне было трудно, просто невыносимо. Со стороны города к нам идут черные-черные тучи. Небо все рассекает молнии, а я выхожу на полянку перед домом и говорю сама себе, что не боюсь и не буду бояться грозы. Нарочно все гляжу на тучи и молнии, а саму все колотит, сердце замирает. Тут и брат старший мне помогал, говорил: «Ну смотри, совсем не страшно». А громовые раскаты приближаются все ближе. Уже кажется, что все рушится, трещит, ломается. И так хочется убежать, с головой спрятаться в постель, уснуть. Но я не бежала, пока не хлынет проливной дождь. И к 6 годам страх перед грозой пропал. Стали мучить другие страхи. Очень страшно было входить в темную комнату. Казалось, под кроватью волки сидят. Особенно ночью, когда я выходила во двор. Назад бежать было так страшно. Мне казалось, в темноте сзади бегут какие-то невидимки. Я вскакивала в кровать и пряталась с головой под одеяло. Старшие говорили, что никаких волков и невидимок нет. Пришлось себя ломать. Когда хотелось убегать, я с замиранием сердца шла тихим шагом, а когда хотелось вскочить в кровать и спрятаться с головой под одеяло, я вся дрожа от страха не делала этого, а тихо ложилась в постель с открытой головой. И скоро мнимые страхи прошли. Но вот всякие черви и гусеницы на кустах сирени были мне противны. Тут я прибегала к помощи маленькой Ники. Она от рождения ничего не боялась, таскала червей и лягушек. Когда мне нужно было поухаживать за кустиком сирени, а на нем была толстая гусеница, я кричала: «Люба, Люба!» Прибегала маленькая Ника с резиновой козой Любой, срывала прямо пальчиками гусеницу с куста и затаптывала ее ножками резиновой козы. Так мы считали, что это не Ника смелая, а ее резиновая коза Люба. наш сад. У нас был большой сад. Он делился на 4 части: двор, цветник, лесок и огород с крыжовником и смородиной. Целыми днями мы работали в саду. Мама разрешала нам играть только вечером, когда солнце уходило на запад. Читать книги тоже можно было только вечером. Днем мы жали траву руками и какими-то пилками, так как серп нам не доверяли. Слишком маленькими мы еще были. Обрывали усы у садовой земляники, пололи грядки и траву в кустах смородины. Работы был непочатый край. Но мы ведь были маленькими детьми, и просто работать целое лето целыми днями нам было скучно. У Ники была богатая фантазия. Вот и сажали мы во время работы в грядке кукол и работали, как играли. За день у нас вырастали целые истории, целые сказки. На большом кукольном автомобиле-тележке, куда хороших ведра 3 вмещалось, возили мы выдранную траву в мусорную яму. Сами все грязные, запыленные от работы в песке, а сказка все течет и продолжается. Куклы наши уже не в кустах смородины, а в джунглях Африки. Вот бежит наша кошка Ледька, это страшный леопард, хищник джунглей. А тут Петька-петух всунул голову в сад в щелку забора и с ближайшей веточки решил ягодки смородины обклевать. Да это не петух, это страж, житель степей. И кукла наша резиновая забирается на дерево, куст смородины, и с удивлением рассматривает животный мир Африки. В нашем саду мы объехали весь мир. Были в Австралии, Новой Зеландии, Англии, на Северном Ледовитом океане. Я очень любила читать о путешественниках и говорила: «Когда вырасту, стану капитаном корабля». Все, что читали, что вечерами слышали из беседы старших, мы переносили в наш фантастический мир, и от этого работать целыми днями было легче. Духовных книг у нас не было. Был один закон Божий, и он был давно прочитан. Была еще одна книга «Русский паломник», хорошая. Путешественники, исследователи Арктики мне нравились. Читала, как Амундсен, тот, который первым открыл Южный полюс, в детстве закалялся. Стала ему подражать. Зимой бегала с открытыми ушами в маленькой шапочке. Правда, и мама нас учила тому же. Она нас одевала в шерстяные платки только тогда, когда мы шли из бани. А так всегда в шапочках бегали. Нам никогда не повязывали шарфов, не завязывали ими рот. В детстве, до 5 лет, у меня совсем не было зимнего пальто. Гуляла зимой по улице в 2 шерстяных фуфайках, надетых одна на другую. Когда болела ветрянкой, корью, никогда не лежала, сидела и рисовала картинки. Мама не любила, чтобы с маленькими болезнями лежали. Называла это нежностями телячьими. Наработаемся мы в саду, пыльные, грязные. Солнце идет на запад. В корыте у колодца стоит вода. Она за день солнцем нагрета. В ней нас мама мыла целиком, как в бане. Каждый вечер после наших работ, а потом окатывала из лейки, из такой, как огород поливают. Это было так страшно. Сердце замирало от холода, но маму нужно было слушаться. Мы терпели. Только Ника терпела молча, а я от холода громко смеялась, потому что плакать было нельзя. Теперь 100 раз скажу спасибо маме за все это. Много раз спасибо. Мы были такие же дети, как и все. Мы также болели, но в доме у нас никогда не говорили: «Береги здоровье, кушай побольше, обмой яблоко, не тронь кошку, от нее глисты» и так далее. И мы закалялись. Спасибо маме, что она не растила нас, как цветочки, под стеклянным колпачком. Она любила труд, все делала сама, даже тянула электропроводку, чинила электроприборы, переделывала лампу керосиновую, очень красивую, на электрическую. Все так сама по себе делала, не училась нигде этому.